Глава 36. Поединок. Место поединка было, как мы уже сказали, осенено несколькими деревьями. Днем сюда приходили играть дети, ночью здесь спали пьяницы и воры. Рогатки, поставленные продавцами лошадей, отделяли от этого места толпу, которая, подобно потоку, всегда стремится по одному направлению. При том же было еще слишком рано, и съезжавшихся крестьян привлекла толпа, собравшаяся у кровавого дома Монсоро. Шико сел перед лакеями и пажами на рогатке. Он не любил анжуйцев, ненавидел миньонов. Но и те, и другие были храбрые молодые люди, в жилах их текла благородная кровь. Депернон не хотел уступить сразу.
«Как?» — вскричал он. «Вы боитесь меня?»
«Не болтайте вздора», — отвечал Антраге.
«Я не уступлю своего права», —
жестко возразил Депернон.
«Прочь с дороги!» — закричал Реберак с досадой.
Депернон гордо закинул голову и отступил.
«Пожалуйте сюда», — сказал Шико. «Цвет французского дворянства. Пожалуйте сюда, храбрый юноша, не то опять запачкаете башмачки в крови».
«Что ты говоришь, дурак?»
«Я говорю, что сейчас земля обогрится кровью, и ты опять замараешь ноги, как в прошлую ночь», — отвечал Шико, насупив брови.
Депернон страшно побледнел. Слова Шико поразили его в самое сердце и сбавили спеси. Он сел в 10 шагах от Шико, не смея взглянуть на него. Реберак и Шомберг поклонились друг другу, следуя принятому обычаю. Келюс и Антраге, за минуту уже ставшие в позицию, ступили шаг вперед. Мажерон и Леваро, прислонившись каждый к рогатке, смотрели друг на друга, став в позицию. 5 часов пробило на Сен-Польской башне, когда начался поединок. Ярость выражалась на лицах противников. Но сжатые губы, страшная бледность, невольная дрожь рук доказывали, что благоразумие побеждало бешенство и что они рассчитывали каждое движение. В продолжении нескольких минут слышался только странный шорох от легкого трения одних шпаг о другие. Ни один удар не был еще нанесен. Реберак, как бы испытав искусство своего противника, отступил и на минуту опустил руку. Шомберг с быстротою наскочил на него и нанес ему удар. То была первая молния, сверкнувшая из туч. Реберак побледнел, и кровь хлынула из плеча его. Он отскочил в сторону, чтобы взглянуть на свою рану. Шомберг хотел воспользоваться этим случаем и нанести ему второй удар, но Реберак отразил его и поразил противника в бок. Оба были ранены. «Теперь отдохнем минуту, если вам угодно», — сказал Реберак. Между тем Келюс и Антраге более и более горячились. Но положение Келюса было гораздо невыгоднее, потому что у него не было кинжала. Он должен был отражать удары левой рукой, а так как она была обнажена, то за каждое уклонение он расплачивался раной. Не будучи опасно раненой, левая рука его была, однако, вся в крови. Антраге же, понимая все свое преимущество, действовал с удивительной ловкостью. 3 удара его были так искусно нанесены, что кровь стала просачиваться на груди Келюса из 3 ран. Но после каждого удара Келюс говорил:
«Ничего».
Леваро и Мажерон по-прежнему только наблюдали друг за другом. Что же касается Реберака, то, чувствуя, что с потерей крови начинает терять силы, он с яростью бросился на Шомберга. Реберак ранил своего противника в шею, шпага же последнего вонзилась ему в грудь. Реберак, пораженный смертельно, поднес левую руку к груди. Шомберг воспользовался этим обстоятельством и нанес ему еще 1 рану. Но в это самое мгновение Реберак успел схватить своего противника за руку, подтащил его к себе и вонзил ему в грудь кинжал по самую рукоятку. Шомберг страшно вскрикнул и упал на спину вместе с Ребераком. Увидев, что друг его упал, Леваро отступил с живостью и, подоспев на помощь Ребераку, боровшемуся с Шомбергом, вырвал конец шпаги из груди его. Едва успел он это исполнить, как Мажерон догнал его. Леваро должен был защищаться. Положение его было невыгодно, солнце светило ему прямо в глаза. Секунду спустя Мажерон размозжил голову Леваро. Последний выронил из рук шпагу и упал на колени. Мажерон нанес ему еще удар, и Леваро упал замертво. Депернон громко вскрикнул. У Антраге остались 2 противника, Келюс и Мажерон. Келюс был весь в крови, но раны его были не опасны. У Мажерона было несколько царапин. Антраге понял опасность. Он не получил еще ни одной раны, но начал уже уставать. Отдыха ему нельзя было просить у раненого, ожесточенного противника. Ловким ударом отклонил он шпагу Келюса и поспешно перескочил за рогатку. Келюс бросился за ним, но шпага его ударила в дерево рогатки. В то же мгновение Мажорон напал на Антраге сбоку. Антраге повернулся, Келюс воспользовался этой секундой и пролез под рогатку.
«Он погиб!» — вскричал Шико.
«Да здравствует король!» — вскричал Депернон. «Смелее, господа, смелее!»
«Замолчите!» — сказал Антраге. «Не оскорбляйте человека, который будет драться до последней капли крови!»
«И другого, в котором сохранилась еще искра жизни!»
И неожиданно поднялся Леваро. Страшный, окровавленный. Собрав последние силы, он ударил Мажорона кинжалом в спину.
«Боже!» — вскричал Мажорон, повалившись наземь.
«Я погиб!»
Леваро опять упал. Гнев и последний поступок истощили силы его.
«Мосье де Келюс», — сказал Антраге, опустив шпагу. «Вы храбрый, благородный дворянин. Сдайтесь, и я дарую вам жизнь».
«Зачем мне сдаваться?» — сказал Келюс. «Я еще тверд на ногах».
«Да, но вы изранены, а у меня нет и царапины».
«Да здравствует король!» — вскричал Келюс. «Пока я в силах держать шпагу, не сдамся».
И он бросился на Антраге, успевшего, однако, несмотря на неожиданное нападение, защититься.
«Так я же отниму у вас шпагу!» — вскричал Антраге, схватив шпагу Келюса.
Он так ловко повернул ее, что Келюс невольно выпустил ее из рук. Антраге порезал себе палец на левой руке.
«О!» — заревел Келюс. «Шпагу! Шпагу!»
И с проворством тигра, кинувшись на Антраге, он сдавил его в своих объятиях. Антраге высвободил руки и шпагой и кинжалом стал поражать своего врага. С каждым ударом брызгала новая кровь Келюса, но он все крепче и крепче сжимал Антраге, восклицая после каждого удара:
«Да здравствует король!»
Наконец ему удалось удержать разившую его руку, и он как змея обвил и сдавил своего противника. Антраге задыхался, покачнулся и упал. Но падая, он сам обхватил несчастного Келюса и увлек его с собой.
«Да здравствует король!» — произнес последний задыхающимся голосом.
Антраге отпустил его, схватил кинжал и нанес ему последний удар в грудь.
«Доволен ли ты теперь?» — спросил он.
«Да здрав!»
— проговорил Келюс, закрыв глаза. Этим все кончилось. Наступило страшное могильное молчание. Антраге встал. Он был весь в крови, но в крови своего противника. У него же была только царапина на руке. Депернон в невыразимом ужасе перекрестился и пустился бежать, как бы преследуемый привидением. Антраге бросил грустный взгляд на поле битвы, на мертвых и умирающих, на друзей и врагов. Шико побежал и поднял Келюса, истекавшего кровью из 19 ран. Движение воротило Келюса на минуту к жизни. Он открыл глаза.
«Антраге», — сказал он, — «клянусь вам честью, что я не виновен в смерти Бюсси».
«О, верю, верю», — отвечал Антраге с чувством.
«Бегите», — проговорил Келюс, — «бегите. Король никогда не простит вам».
«А я не оставлю вас», — отвечал Антраге. «Хоть бы отсюда мне пришлось идти прямо на эшафот».
«Спасайтесь, молодой человек», — сказал Шико. «Вы уже спаслись чудом, а потому не ждите второго чуда в один и тот же день. Спасайтесь!»
Антраге подошел к Рибераку, еще дышавшему.
«Ну что?» — спросил он.
«Мы одержали победу», — отвечал Антраге тихим голосом из уважения к Келюсу.
«Благодарю»,
— сказал Риберак.
«Спасайся».
И он упал без чувств. Антраге поднял сперва свою шпагу, которую уронил в борьбе, потом шпаги Келюса, Шомберга и Мажорона.
«Убейте меня», — сказал Келюс, — «или оставьте мне мою шпагу».
«Вот она, граф», — отвечал Антраге, подавая ему шпагу и почтительно поклонившись. Слезы блеснули на глазах раненого.
«Мы могли быть друзьями», — проговорил он.
Антраге подал ему руку.
«Ладно, ладно», — сказал Шико, — «все это очень красиво и благородно, но беги, Антраге, ты достоин того, чтобы жить».
«А мои товарищи?» — спросил молодой человек.
«Я позабочусь о них, как о друзьях короля».
Антраге закутался в плащ, чтобы не видно было крови, которая была на нем, и, приказав пажам и слугам позаботиться об убитых и раненых, исчез за углом Сент-Антуанской улицы.